بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، يا حي يا قيوم. Продолжаем наши лекции по фикх, исламских имущественных взаимоотношений. На прошлой лекции мы закончили говорить о второстепенных источниках фикха и остановились на правилах фикха. И мы сказали, что правила фикха – это определенные правила, которые ученые извлекли из фикха, изучив фикх, проведя исследования. Они извлекли определенные правила, при этом эти правила они извлекли, опираясь на определенные тексты. На определенные тексты, взятые из Корана и из Сунны. И мы сказали, что больше это взято из Сунны. И эти тексты в короткой форме они изложили в форме правил. И мы сказали, что это правила, они не являются доказательной базой для фикха. То есть они не являются доказательством для каких-то установлений и положений фикха. Но они собирают воедино многие вопросы фикха. То есть, это их цель, собрать воедино, в одну группу многие вопросы фикха, многие положения фикха. Также их цель в том, что они облегчают заучивание фикха тем, кто учит фикх. Также они дают общее представление о фикхе, да, и облегчают понимание фикха. То есть у человека появляется общее представление. Вообще ученые вначале изложили пять основных правил. Пять основных правил, под которыми находится очень много правил, как бы под правил, находящиеся под этими основными правилами. Основные пять правил — это по-арабски скажу, как звучат, «Аль-умур би макасидиха», то есть все дела по намерениям. Их я буду это объяснять, что и другие правила тоже. Второе правило — это «Ля дарара ва ля дирар», нет изначального вреда, то есть нельзя причинять никому изначальный вред, и нельзя причинять вред в ответ на вред. Третье правило — это «Аль-машаккату таджлибу тайсир», то есть сложность приводит к облегчению. Четвертое правило — это аль-якину ля язулю бишак, то есть твердая убежденность не смывается, твердая убежденность не отвергнется, Аллахумма салли аля Мухаммад. Твердая убежденность не отменяется сомнением. И пятое правило — это аль-ада мухаккама, то есть правило, обычай является, к нему прибегает как к судье, то есть обычай решает многие вопросы, то есть является решающим фактором, так скажем. Это вот основные пять правил. Под ними находится очень много второстепенных правил, которые тем или иным образом, но относятся к этим правилам. Это вообще так, говоря о том, что о пяти правилах. Теперь мы будем здесь не только эти основные правила, но мы и подправила, которые относятся к этим правилам, тоже здесь коснемся. Всего здесь собрано 14 правил, выбрал 14 правил, которые тем или иным образом касаются вопросов имущественного взаимоотношения. Правил так вообще правил больше. Да, второстепенных таких, которые находятся под общим правилом, их больше, намного больше. Но все их рассказывать, во-первых, тогда мы будем только изучать эти правила в течение всего года, если изучать их досконально. А те правила, которые здесь я дал, если человек их, в принципе, запомнит, то они облегчат понимание имущественных взаимоотношений в исламе. Самое первое правило – это правило, которое звучит как «Аль-умур би махасидиха». На русском языке это значит «все дела по намерениям». «Все дела по намерениям». Вообще это правило взято, опирается на хадис пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. «Иннама ля'малю бин ниати, ва иннама ли кулли мрин ма нава». То есть, воистину все дела по намерениям, и воистину каждому человеку будет то, что он намеревался. И продолжение хадиса. Так вот, это правило взято из этого. И ученые говорят, что нет такой главы фикхи, куда бы это правило, где бы, куда бы ни относилось. Потому что если посмотреть фикх изначально с Китаба Тагара, то есть книга омовения, и до конца, то везде это правило каким-либо образом действует. И вообще этот хадис один из важнейших хадисов, поэтому имам Ан-Науи собрал свой сборник 40 хадисов имама Ан-Науи, включил это правило и сделал его первым, и в этом он не был первым, кто это сделал, а в этом он последовал за имамом Бухари, который первым хадисом в своем сборнике сделал, поставил этот хадис «Иннама аль-амалю бинният ва иннама ликулли имрин ма нава». Потому что намерение, оно является определяющим фактором практически во всех вопросах поклонения, и также это касается и вопросов взаимоотношений. Так вот, краткий пример этих правил. Не буду останавливаться долго на каждом правиле, буду приводить просто краткие примеры. Например, если все дела по намерениям. Пример в имущественных взаимоотношениях. Если человек велел кому-либо велел купить для него что-либо. Например, я дал алмаз хазрату денег и сказал, купи мне барашков или купи мне барана. И он сходил и купил барана. Если он купил за мои деньги, или он купил, мои деньги он взял, или не взял у меня деньги, но он купил с намерением, что он покупает для меня, тогда этот баран считается моим. Если же он купил за свои деньги, без намерения, что покупает для меня, то есть тогда получается, что этот баран не мой. Даже если я ему велел. Если он намерением определил, что он покупает не для меня, все, это не мой баран. Это вот как это. В дальнейшем, что там будет? Если, например, баран умрет, в первом случае, если он купил для меня, и он в этом не виноват, сам он умер, тогда никакой ответственности его не наступает. Если во втором случае, если баран умер, умер его баран. Те деньги, которые я ему дал, он мне должен вернуть или купить мне другого. Это один из примеров. Второй пример, если человек идет по дороге и нашел что-либо ценное, он его подбирает. При этом, какое может быть у него намерение? Или он его берет с намерением, что он вернет его тому, кто потерял это. Это в исламе называется луката, то есть потерянная вещь. А? Или он берет с намерением, что он эту вещь себе в собственность присваивает, то тогда эта вещь, которая его в руках, рассматривается по-другому. Рассматривается как марсуб, то есть неправомерно взятое имущество. И если в первом случае, если он взял с намерением найти человека, который это потерял, и вследствие потерял эту вещь, где-то выронил, то он за это не отвечает. Во втором случае, когда он взял с намерением присвоить себе эту вещь и потом потерял, например, это было кольцо драгоценное, и нашелся хозяин, который к нему пришел и сказал, вот люди видели, что ты это кольцо взял. Он говорит, да, я взял, но я хотел себе присвоить. Но я его потерял. Я его потерял в таком-то месте. В этом случае он должен возместить стоимость. В этом случае, во втором, он должен возместить стоимость этому человеку, который потерял. Все здесь что определяет? Определяет только намерение. Взял он с какой целью. Поэтому это правило во многих главах, практически во всех главах, и имущественных взаимоотношений мы тоже это будем касаться. Второе правило, которое звучит таким образом, «Аль-аслу фил муамалат аль-ибаха». То есть основным правилом во взаимоотношениях является разрешенность. Основным правилом во взаимоотношениях является разрешенность. Такое правило принято не всеми масхабами, так скажем. Есть те, которые говорят, нет, основным правилом является запрещенность. Некоторые Есть, которые говорят, нет, основным правилом является то, что мы должны остановиться. Мы не знаем, что это не разрешено, не запрещено. Но мы говорим сейчас об этом правиле. Основным правилом во взаимоотношениях является разрешенность. Что это означает? Например, если появилось взаимоотношение какое-то новое, кто-то сделал какой-то продукт новый, какой-то финансовый институт сделал какой-то продукт, или предложение какое-то сделал какой-то магазин, то, чего не было. Если мы опираемся на это правило, то мы говорим, если это новое взаимоотношение не противоречит ни одному из священных текстов, не является запрещенным, да? Если нет доказательств, что оно запрещено, то в основе это правило разрешено, и мы им, то есть мы пользуемся этой услугой, этим продуктом, который нам предложен, если мы опираемся на это правило. Мы будем, как бы, исходя из этого правила. Следующее правило «Аль-аслу филь-укуди ва-шурут ас-сихха». Основным правилом относительно договоров и условий является их правильность. Это правило, относящееся к предыдущему. То есть, если мы говорим, что в основе вещей взаимоотношений является разрешенность, то это правило тоже является подправилом, то есть правилом, относящимся к тому, где говорится, основным правилом относительно договоров и условий является их правильность. На сегодняшний день, опять же скажу, что это не принято всеми толками, но на сегодняшний день относительно имущественных взаимоотношений, относительно муамалат, относительно исламской экономики, практически во всем мире, опираясь на это правило, практически все финансовые учреждения работают, опираясь на это правило. И также есть такие международные организации, одна из организаций, ну, которые занимаются изданием стандартов по финансовым, исламским финансовым продуктам. Одна из таких организаций, она называется АЙОФИ, то есть Организация по аудиту и контролю над исламскими финансовыми учреждениями, оно каждый определенный промежуток времени издает стандарты. На сегодняшний день порядка 50 стандартов, в которых оно, например, говорит, что первый стандарт, который они в своей книге печатали, это купля и продажа валюты, то есть торговые операции с валютами. Торговые операции с валютами. Там они пишут, что торговые операции с валютой, это является, там, например, САРФ. Есть такие-то правила, такое-то разрешено, это запрещено, в каких случаях запрещено. И так устанавливают определенный стандарт для того, чтобы исламские финансовые учреждения не сами выдумывали, да, или всегда к себе. У каждого, в принципе, финансового учреждения есть шариатский экспертный комитет или совет, но для того, чтобы систематизировать работу всех, сделать ее примерно одинаковой, эти стандарты созданы. Потому что если не будет таких стандартов, представляете, если в одной стране, например, или в группе стран у нас 100 финансовых учреждений. Если, например, к примеру, сегодня количество исламских банков во всем мире больше, чем 400. Представляете, как они будут взаимодействовать друг с другом, если у них нет единых стандартов? Одни будут говорить так, другие будут говорить так. Поэтому это учреждение, где главным возглавляет шариатский комитет, один из крупных ученых на сегодняшний день относительно фикх-муамалат, это Мухаммад Такий Усмани, пакистанский ученый, ханафитский ученый. Он возглавляет этот комитет, их шариатский комитет этой организации. И вместе с этим в правилах и в стандартах, которые они издают каждый год, я, как сказал, уже порядка 50 стандартов они издали по шариатских стандартам, и есть у них бухгалтерские стандарты, стандарт управления. Так вот, в своих стандартах они придерживаются вот этого правила, что основным правилом относительно договоров и условий является их правильность. То есть, если есть правило в каком-то договоре или какой-то договор, на который нет запрета, то изначально это правило или это условие или этот договор считается правильным. Вот что означает это правило. Следующее правило «Аль-аслу бара ату зимма». Основным правилом является отсутствие обязательства. да, или правовая презумпция называется. Это, ну, в праве есть такое понятие презумпция. Отсутствие, основным правилом является отсутствие обязательства. Что это означает? Что человек, основное его состояние, что он ничего никому не должен. Мы сказали, что есть правила, 5 основных правил. Так вот, одно из правил, которое говорит «Аль-якину ля язулю бишак», то есть убежденная вещь, убежденность не отменяется сомнительным. Это вот основное правило, вот правило, о котором мы сейчас говорим, то есть основой является то, что отсутствие, ну, отсутствие обязательств, оно относится к этому правилу. Потому что, когда мы говорим убежденность не отменяется сомнительным, это что означает? Просто пример приведу. Например, пример приведу из того, что вы каждый день сталкиваетесь. Если я взял тахарат, вот только взял, взял тахарат, и через 2 часа, там прочитал намаз, и через 2 часа занимался своими делами, и в течение определенного времени, через 2 часа, настало время следующего намаза. И я думаю, испортил я тахарат или нет. То, что я брал тахарат, я точно помню, я убежден в этом. Но то, что я испортил, я не помню, сомневаюсь. Может быть, испортил, может быть, нет, сомнительно. Так вот, опираясь на это правило, которое говорит, убежденность не отменяется сомнительным, то мой тахарат действительный. Я помню, что взял тахарат, а то, что испортил, это под вопросом, под сомнением. Поэтому сомнительная вещь не приходит и не отменяет твердую, убежденную вещь. Если же наоборот, я помню, что я взял тахарат, и я потом испортил тахарат, но не помню, взял ли я после этого или нет, то в этом случае, наоборот, считается, что у меня тахарата нет, потому что я точно помню, что я его испортил. Так вот, правило, о котором мы говорим здесь, основным правилом для отсутствия обязательств, оно относится к тому основному правилу. Что означает отсутствие обязательств? Или там в праве есть такое понятие правовая презумпция. Это означает, что изначально на человеке никаких обязательств нет. И притязаний к нему не может быть. Пример использования этого правила. Я в прошлый раз приводил пример, говоря о таком источнике фикха, как истисхаб. Да? Когда мы это, определенная норма продолжает действовать, та норма, которая была в прошлом, продолжает действовать в будущем, пока не придет то, что отменит ее. Так вот, это одно и то же. Например, если я купил этот телефон, и он все время со мной, не может один, и я хочу продать одному из вас. Никто не может сказать, ну ты вначале докажи, что это твой телефон. Если он знает, что я купил этот телефон, у меня есть чек, он скажет, а вдруг ты его кому-то другому продал, ты еще мне продаешь. Так вот, эти слова не принимаются, отвергаются, потому что в основе моя правовая презумпция, то есть у меня отсутствие всяких обязательств. То есть это означает, что я телефон в основе никому не продал. У меня нет обязательств относительно кого-то. Понятно? И если же есть доказательства, указывающие на то, что я что-то сделал, тогда да, это правило уже отменяется. Это правило отменяется. Поэтому, как мы сказали, например, два человека, мы можем привести пример. Если два человека один другому дал подарок, что-то дал в дар, подарок, а потом по происшествию какого-то времени сказал, я тебе дал, эту вещь тебе продал или дал в долг, а тот говорит, нет, ты мне дал как дар, то принимаются слова того, который говорит, ты мне дал как дар. Потому что в основе отсутствие всяких обязательств. То есть его сторону поддерживает правило отсутствия всяких обязательств. Раз ему эта вещь пришла, и пришла, она пришла как дар, он не должен ни деньги или не должен ее вернуть. В основе его сторону поддерживает отсутствие всяких обязательств. Поэтому если кады придут два человека и скажут, я дал ему подарок, а один скажет, я ему дал эту вещь в долг, а второй скажет, нет, он мне дал в подарок, и ни у кого из них нет доказательств, мы говорим о случае, когда нет доказательств других. Если есть свидетель, который видел, что он им дал в долг, или есть расписка, или еще что-то, то, конечно, это уже это доказательство. Или второго человека есть доказательство, да, что дарственное. Нет, ни у кого этого нет, но просто голые слова. Один говорит, я дал ему в долг, второй говорит, нет, ты мне подарил, и приходит к кадию, и нет никаких доказательств, кады берет в сторону того, кто говорит, что ты мне подарил. Потому что он опирается на это правило. Отсутствие всяких обязательств. В основе основное правило отсутствие всяких обязательств. Пятое правило. Это правило, которое звучит «Аль-Ибрату филь-Укуд». «Аль-Ибрату филь-Укуд лиль-Махасид валь-Маани лалиль-Альфад валь-Мабани». Предпочтение в договорах отдается намерениям и смыслу, а не словам и формам. Предпочтение в договорах отдается намерениям и смыслу, а не словам и формам. Как мы можем понять, это правило относится к самому первому правилу. «Аль-Ибрат биль-Укуд». «Иннама ля-амалю биньят» или «Аль-Умур бимакасидиха». То есть все дела по намерениям. Вот это правило относится к нему. Оно говорит, предпочтение в договорах отдается намерениям и смыслу, а не словам и формам. Пример этого правила. Что это означает? Да? Вначале объясню. Если у нас есть какой-то договор, по форме он определенной формой. Да? Там, например, одни слова звучат, форма определенная, но смысл этого договора совсем другой, не соответствующий этим словам. Например, у нас договор, который называется «дарственная». А внутри две стороны. Сторона А передает стороне Б определенную вещь. Обязательство стороны А передать эту вещь, обязательство стороны Б заплатить за эту вещь определенную сумму. Если посмотреть на форму и слова, которые используются в этом договоре, это «дарственная». Но если посмотреть на смысл, то смысл получается это не дарственное. Поэтому если человек, вот как пример, дал ему что-либо в подарок с условием, что ну, получить что-то взамен, говорит, на тебе дарю телефон, только при условии, что ты мне подаришь там, свой компьютер, или подаришь мне твою книгу, или еще что-то, то это вот этот договор, их взаимоотношения, изначально оно оценивается как дар. Но в окончании оно оценивается как договор купли-продажи. Потому что даже если он говорит, я тебе подарил или дарю, но в итоге, посмотреть на смысл, дар обычно, то есть дар в основе несет безвозмездное. Передача чего-либо с одной стороны. Когда я даю и говорю, все, на тебе. На там. Бисмилля, ради Аллаха даю тебе. Там, или там. Хочу сделать тебе приятное и передаю что-то. Вот это да. А когда я говорю, на, возьми, но только ты мне должен будешь еще что-то, это все равно, что в магазине вы приходите и берете йогурт и даете деньги. Это все одно и то же. Поэтому это правило, оно действует таким образом. То есть предпочтение в договорах отдается не словам и формам, отдается смыслу, который несет в себе этот договор и намерению. Или, например, есть такое понятие, как договор мудараба. Иншаллах, может, кто-то знает, кто-то нет, но в будущем изучим это тоже. Ну, коротко скажу, когда у меня, например, есть бизнес-идея, но у меня нет денег, а у Алмаз Хазрата есть деньги, но нет ни бизнес-идеи, нет ни времени заниматься. И он говорит, давай реализуй эту бизнес-идею. Например, ты знаешь, где купить подешевле автомобили и продать подороже. Я тебе дам деньги, ты купишь, продашь, прибыль разделим пополам. Это называется в шариате как мудараба. Да? Управление инвестициями, чужими инвестициями. И вот в этом договоре я называюсь мудариб, а Алмаз Хазрат называется раббульмаль. То есть он инвестор, я управляющий. Если в договоре мудараба, к примеру, есть условие, что вся прибыль будет отдана мне, например, он говорит, я тебе дам деньги, и все, что ты заработаешь, оставь себе, то смысл мудараба потерялся. И из вот этого договора договор превратился в долг. Если я все деньги, я беру деньги определенные, покупаю, продаю, прибыль получаю себе, а ему ничего не отдаю с прибыли, а только возвращаю основную сумму денег, все. Мы можем назвать ему даром, можем назвать его чем угодно, луноходом можем назвать. Это будет договором долга. Потому что, как мы сказали, правило звучит и говорит, предпочтение в договорах отдается намерениям и смыслу, а не формам и словам, которые звучали. Он сказал мударабы, но на самом деле это не мударабы. Следующее правило, это правило аль-машаккату таджлибу тайсир. Это одно из основных правил, как мы сказали. Сложность приводит к облегчению. Сложность приводит к облегчению. Это правило тоже взято из Корана, как одно из основных правил. Это правило взято из Корана. Всевышний Аллах сказал: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. В суре Аль-Хадж он сказал, и он не сделал для вас в религии никакого затруднения. И также в аятах Бакари, когда он говорит о посте, Аллах Тааля говорит: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. И желает Аллах для вас облегчения и не желает для вас осложнения. То есть, опираясь вот на эти тексты, ученые вот это вот правило вывели, что сложность приводит к облегчению. Что означает сложность приводит к облегчению? Это когда выходит ситуация за рамки обычной и появляется какая-то сложность, то шариат в данный момент дает облегчение человеку. Дает облегчение человеку. Например, такие вещи, они, вот это вот правило действует в таких вещах, как путешествие. Да, когда человек в путешествии, он намаз может намаз укорачивать, даже не может, по мнению многих ученых, он обязан укорачивать намаз. Даже, да, если 4 ракеата, то он 2 ракеата читает. Да? Точно так же, если он делал масх, да, на свои кожаные сапожки, вот эти вот читек, а если он делал масх, если он когда находится дома, не путешествие, и он делает один день и одну ночь, то есть сутки, то находясь в путешествии, ему разрешается 3 дня и 3 ночи. И вот таким образом это действует правило. То есть в случаях, когда ситуация выходит за рамки обычных, появляется какое-либо облегчение. И в имущественных взаимоотношениях такого много тоже есть. Следующее правило является правилом, относящимся вот к предыдущему, которое звучит «Ад-дарурат тубихуль махдурат». Жизненная необходимость делает запретное разрешенным. Жизненная необходимость сделает запретное разрешенным. Что такое жизненная необходимость? Как объясняют многие ученые, это то, без чего продолжение жизни невозможно. То, без чего продолжение жизни невозможно. И наступает или смерть, или очень сильное это, сильное затруднение, по мнению некоторых ученых. Так вот, это правило, примером можно провести, например, из обычных механизмов отношений, например, если стоит у человека, ну, или в магазине оказался, и у него что-то застряло в горле, и надо чем-то запить, и ничего нет рядом, кроме как, например, пива. Пиво пить харам. Но в данной ситуации жизни необходимо делать разрешенным эту вещь. И оно пьется не для того, чтобы там, получить удовольствие, а только в том количестве, чтобы выпить и проглотить то, что застряли горло. Точно так же в взаимоотношениях. Если человек боится, у него есть определенные деньги, и он боится, что эти деньги будут у него из дома украдены, или на него совершится ограбление, или еще что-то, и он боится потерять эти деньги, и в том районе, где он живет, нет исламского банка, то ему разрешается класть в неисламский банк. Но при этом, опять же, те проценты, которые будут ему начислены на вот этот вклад, он их не имеет права себе забирать. То есть вот эта часть запрещенного не становится разрешенным. Ему становится разрешенным только класть туда. Но проценты, которые начисляются, они для него халяль не становятся. И вот это определяет то, что проценты для него халяль не становятся, и то, что он в случае, когда он что-то застряло у него в горле, он может выпить только то количество, которое дает ему спасение, а не больше. Вот это правило, Это определяется следующим правилом, которое звучит как «Ад-дарурат тукаддару бихадариха». Да? То есть жизненная необходимость определяется по состоянию. По состоянию этой жизненной необходимости. Если, например, как мы сказали, что-то застряло в горле, стоит бутылка, это не означает, что он должен всю бутылку эту выпить. Выпил столько, сколько, чтобы проглотить. Или, если, например, банк есть, в котором он хранит деньги, нет исламского банка, он хранит деньги, но все остальное запрещенное, которое связано с хранением, ему не становится разрешенным. Он масарат субар булса. Следующее, восьмое правило, тоже одно из основных правил. Ля дарара ва ля дирар. Нельзя изначально причинять вред, и нельзя причинять вред в ответ на вред. Да? Это это правило, оно взято из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который так и звучит. Ля дарара ва ля дирар. Нет изначального вреда, то есть нельзя изначально причинять кому-то вред, и нельзя причинять кому-то вред в ответ на вред. И нельзя кому-то причинять вред в ответ на вред. Например, если кто-то арендовал землю, чтобы посеять на ней какой-то сельхозпродукт, и посеял на ней сельхозпродукт, и истек срок аренды. Но лето оказалось не таким жарким, и вот эта сельхозкультура не созрела, осталось еще немножко. Так вот здесь хозяин земли не имеет права расторгнуть сделку, автоматически сделка продолжается относительно аренды земли до тех пор, пока не созреет. Эта сельхозкультура. Потому что нельзя причинять вред. Здесь вот ответ на вред, да? Какой ответ на вред? Срок настал, по идее, тот, кто арендовал, арендатор должен сказать, все хорошо, я собираю все, что здесь есть, собираю этот урожай и ухожу. Но так как он не созрел, ему нужно остаться. Вот он, оставаясь, причиняет вред арендодателю, хозяину земли. Причиняет вред, потому что вред в каком виде? В том, что он в сроки не укладывается, а за рамки. Может быть, у него намерение было после того, как все это собрать, например, построить там дом или еще что-то сделать, что он не укладывается в эти сроки. Он какой-то вред наносит хозяину земли. Но то, что он наносит вред хозяину земли, в ответ нельзя ему наносить вред. Таким образом, что он остается вообще без ничего. Да? То есть, если он сейчас соберет, а эта вещь не поспела, смысл не остался его всей работы. Или другое правило, это правило тоже применение. Например, если кто-то украл какую-то либо вещь, и человек знает, что у него эту вещь украли. Он знает, что кто украл. Он не имеет права у него украсть другую вещь в ответ. То есть, если изначально этот не должен ничего делать, но если у него, например, украли, то в ответ он не должен делать какой-то вред. Поэтому говорят, что украсть у вора не является это правильным. Если он нанес вред, это не означает, что ему надо наносить вред. Или если он, например, нанес тебе вред тем, что поставил тебе какое-то обстоятельство, нельзя наносить ему вред, там больше вред, еще какой-то вред, только потому, что он тебе вред нанес. Следующее правило, тоже относящееся к вот этому основному правилу, которое звучит «Ад-дарару юзаль». Вред должен быть устранен. Если есть какой-то вред, он должен быть устранен. Как это понимать? Для понимания есть пример в шариате. Например, когда есть договор купли-продажи, я что-либо покупаю, например, я купил вот этот планшетник, да, или купил телефон. Купил телефон, с магазина взял, пришел домой, включаю, а он не работает. Я его приобрел, правильно? Приобрел, заплатил деньги. Но то, что он не работает, этот телефон, в этом есть вред для меня. И с точки зрения шариата этот вред должен быть устранен. с точки зрения шариата, этот вред должен быть устранен. Поэтому это правило говорит «аддарар юзаль», то есть вред должен быть устранен. Каким образом в данной ситуации этот вред устраняется? Тем, что я возвращаю этот товар продавцу и говорю, в этом товаре есть недостаток. Это недостаток, вред для меня. Поэтому я возвращаю этот товар, и он мне возвращает деньги. Вот это то, что в фикхе, в взаимоотношениях, есть такая вещь, как право возврата какого-либо товара из-за недостатка, который в нем есть. Это право, фхиар лайд называется, да? Это право, оно основывается на это правило. Оно основывается на это правило, что вред должен быть устранен. Следующим правилом, тоже относящимся к этому первоначальному правилу, является правило «аддарару ля юзалю бимислихи». Вред не может быть устранен равнозначным вредом. Вред не может быть устранен равнозначным вредом. Что это означает? Пример привезу. Когда вред не может быть устранен равнозначным вредом. Вот если в первой ситуации я купил какой-либо товар, купил телефон, и пришел домой, новый телефон, я с ним ничего не сделал. Купил его, включаю, а он не работает. Здесь вред для меня. Правильно? И в том, что я его возвращаю хозяину, для него вреда нет, потому что изначально он у него был. Он получил в том состоянии, в котором он мне передал. Для него никакого вреда я не наношу. Для него вреда никакого не наношу. Он получает свой товар в том же виде, в котором он мне его передал. А мне передают мои деньги. То есть мы восстанавливаем справедливость. Если же я, например, купил у человека автомобиль. Купил у человека автомобиль, на нем поехал и по дороге попал в аварию. Попал в аварию, мне разбили капот, разбили, скажем, радиатор. И когда привезли в мастерскую, они мне вскрыли, сказали, так у тебя двигатель заменен? У тебя двигатель там, или у тебя двигатель после капитального ремонта, или еще что-то. А изначально мне продавец сказал, что все нормально, все это, все новое, все свежее, все свое. Так вот, вы сами знаете, да, если автомобиль после капитального ремонта двигатель или новый двигатель, без никакого ремонта, цена отличается. Согласны с этим? Так или нет? Так. Если так, означает, что он мне, когда продал автомобиль, он мне продал его с недостатком. То есть он мне сделал вред, правильно? Если брать первое правило, вред должен быть устранен, я ему должен вернуть. Но если я ему верну сейчас автомобиль с разбитым капотом, со всем этим, или уже сделан там, но отремонтированным капотом, покрашенным заново, еще что-то, то есть после аварии, я ему наношу вред тоже. Я ему не наношу вред. А правило говорит, вред, первоначальный вред, который он мне нанес, не может быть устранен таким же вредом. То есть, если он мне нанес определенный вред, то равнозначным вредом я не могу ему это наносить вред. Тогда какой выход из ситуации? Ведь у нас есть правило, вред должен быть устранен. Как выйти из этой ситуации? Выход из ситуации в том, что если я ему заплатил за автомобиль 150 тысяч, мы приходим к специалисту, который говорит, автомобиль стоит 150 тысяч, если двигатель в нем был свой, родной, без никаких замен, все целое. Если же в нем был капитальный ремонт, то такой автомобиль стоит там 140 тысяч, например, или 145 тысяч. Так вот он эту разницу мне должен возместить. Не я ему вернуть автомобиль, потому что если я ему верну, то я устраняю вред другим вредом. В первой ситуации, когда я ему возвращаю товар в том же виде, в котором он был, я ему никакой вреда не наношу, я ничего не сделал ему. Я ему отдал его вещь, которая была у него. А во второй ситуации, когда я разбитый ему возвращаю, я наношу ему вред. Он мне наносит вред, да, и я наношу ему вред. И поэтому, исходя из того, что из правила, что вред не может быть устранен равнозначным вредом, вот в данной ситуации мы оцениваем разницу между нормальным автомобилем и тем, который он мне продал, и эту разницу он мне возвращает деньгами. Таким образом, это правило действует. Следующее правило звучит как «Ад-дарру ашадду юдфау бид-дарри акал» или «Ахаф». Из двух... Вообще это правило можно перевести, я его дословно не перевел, а привел пример просто как из пословицы или поговорок, который есть. Оно звучит, смысл его: из двух зол выбирают меньшее. Да? Из двух зол выбирают меньшее. Пример просто в жизни. Если, например, я кому-то либо он делает какую-то неправильную вещь, и я ему здесь сделаю замечание, то это приведет к еще большему злу, то я должен выбрать меньшее зло, то есть оставить его в покое. Оставить его в покое. Из области взаимоотношений, есть то же правило, о котором мы говорили, «Ад-дарурат тубихль махдурат», то есть жизнь необходимо делать разрешенным, запрещенное. В ситуации, например, когда деньги у меня могут быть украдены, или я иду и вложу деньги в банк, где они используются для риба. Я не получаю сам риба, но эти деньги используются для риба. Вот из этих двух зол, то, что у меня украдут деньги, это большее зло, это больше вред, чем когда эти деньги работают для риба. То есть я вообще лишусь этих денег. Или эти деньги что-то неправильно делают. В данной ситуации мы выбираем меньшее зло. Или, например, какое-то право у нас есть, которое мы должны получить, которое установило государство. Например, бесплатную там землю для многодетных. Но чиновник, который сидит и выдает землю, он не выдает, не хочет выдавать. И говорит: пока ты мне не дашь определенную сумму, я тебе не дам эту землю. Я просто сейчас как правило привожу, я не говорю, потому что сразу же это неправильно надо понимают. В данной ситуации, если мы по-другому не можем вопрос решить, да, мы можем пойти на этого чиновника пожаловаться, и, ну, в нашей ситуации, и все решится. Но я привожу пример, когда, например, этого не может быть. То в данной ситуации дать ему взятку, это меньшее зло, чем остаться без того права, которое тебе присуждено. Но это не означает, что если ты едешь, и гаишник тебя остановил и хочет лишить прав, то ему лучше дать взятку. Это не означает. Ты изначально нарушил. Да? Когда тебя останавливает гаишник, чтобы забрать твои права, ты нарушил. И ты хочешь сейчас сделать взятку, чтобы это свое нарушение закрыть. Это неправильно. А я говорю о ситуации, когда твое право попирается, и при этом, если ты не заплатишь деньги, то она будет попираться, там, скажем, то из двух зол выбирается меньшее. Вот я как бы правило дал. Я не все жизненные ситуации там. Это правило не действует везде, все одинаково, исходя из ситуации, в котором оно действует, надо изучать. Поэтому это не руководство к действию, а это объяснение вам правил, которые будут вам облегчать понимание фикха. Следующее правило звучит: дар мафасид мукаддамна аля джальбиль масалих. Следующее правило говорит, что устранение вреда предпочтительнее получение пользы. Если у нас есть определенная польза, но вместе с этой пользой идет какой-то вред, что мы выбираем? То мы выбираем устранение этого вреда, даже если мы не получим пользу. Мы выбираем устранение вреда. То есть, если что-либо стоит перед вопросом, что мы получаем пользу, но при этом вред, тогда предпочтительно устранить вред и не получить какую-то пользу. Приведу пример. Представьте, что есть двухэтажный дом. В первом этаже живет один человек, хозяин один человек. На втором этаже живет второй человек. И вот второй этаж — это собственность второго человека. Это полностью его собственность. Он вправе, в принципе, распоряжаться, чем, как он захочет там. На первом этаже живет другой человек, это его собственность, он там распоряжается, как он захочет. Вот человек, который живет на втором этаже, решил, что он построит бассейн на втором этаже. Решил, что он построит бассейн. При этом здание, оно не рассчитано на то, что там будет бассейн. И обязательно будет протекать на первый этаж. Вот в данной ситуации человек, хозяин второго этажа, когда строит бассейн, он получает какую-то пользу. Но с этой пользой приходит вред. То, что кто живет в первом этаже, ему постоянно будет протекать. И вот исходя из этого правила, устранение вреда предпочтительнее, чем получение пользы, мы говорим. Да? Они пришли к Ладу, один говорит, я хочу бассейн построить. Второй говорит, если он построит бассейн, то мне невозможно будет жить. То Кады говорит, тебе запрещается строить бассейн. Почему, о Кады? Потому что устранение вреда предпочтительнее, чем получение пользы. Лучше устранить вред, который ты ему можешь ему нанести, чем получить пользу, с которой вместе с которой у него будет вред. Вместе с которой у него будет вред. Или даже с данной ситуацией, например, очень часто бывает в многоэтажных, многоквартирных домах, какой-нибудь очень умный человек берет с общей системы отопления, делает теплые полы. Делает теплые полы, и при этом теплые полы... Вы знаете, как батареи какие горячие сейчас, да, это в домах? Притронуться невозможно. По таким полам ходить было бы невозможно. И чтобы ему было комфортно, он зажимает эти теплые полы. И ему комфортно, ему тепло. А это тепло дальше до людей не доходит, и они мерзнут. Вот в такой ситуации они начинают жаловаться и говорят, что такое, что за безобразие? Он говорит, ну это же моя квартира, я вообще вправе пользоваться, делать что угодно. Да, ты вправе делать все, что угодно. Но если пользу, которую ты получаешь, приносит вред другим, мы говорим, нет. Устранение вреда от других предпочтительнее, чем получение твоей пользы. Поэтому, пожалуйста, отрежь и сделай обычный этот стояк с обычной этой батареей. А теплые полы делай электрические. И плати за них сам, как хочешь. Но не так, чтобы остальные люди получали вред. Поэтому правило такое. Если с пользой какой-то приходит вред, то предпочтительное устранение этого вреда, чем получение этой пользы. Следующее правило звучит как «Аль-Ма'руфу орфан ка машрут шартан». Это тоже одно из основных правил, о которых мы сказали. Правда, мы другую его это, форму сказали «Аль-Ада Мухаккама». Это правило переводится как «известный обычай, как оговоренные условия». «Известный обычай, как оговоренные условия». Помните, мы говорили про один из источников фикха, который называется орф, то есть обычай. То есть в каком случае это обычай является источником фикха? Если он является действующим, если он не противоречит шариату, если в договоре, соглашении у людей не оговорено то, что иное, а не то, что в обычае. Приведу пример. Что означает известный обычай, как оговоренные условия? Например, если кто-то заключает договор купли-продажи. Ну, не расписывает, а пришел на базар и сказал, почем продаешь? Например, этот килограмм мяса, или килограмм картошки, или килограмм чего-то. Почем продаешь? Тот говорит, ладно, бери за 10. Говорит, бери за 10. Взяли по рукам, он 5 килограммов взял, или 10 килограммов взял, дал 100 рублей. И тот говорит, подожди, я тебе не за 100 рублей продавал. Я же сказал, бери за 10, я имел в виду 10 долларов. Дай мне, пожалуйста, 100 долларов теперь. Ты сказал, да, я согласен, все. Ты же сказал, согласен, что 100, я тебе сказал 10, да. Ты сказал, что согласен, но я же имел в виду доллары. Я имел в виду доллары. И пошли они опять же к Алдию. И сказали, вот у нас такая ситуация возникла. Я его не спросил, почем продаешь, он сказал 10. Я понял, что это рубли, а он имел в виду доллары. Что нам делать? Тогда Клавдий говорит, у вас вообще, как принято в вашей местности? У нас столько рублями покупка-продажа производится, столько рублями. долларами практически никто не покупает, не продает. Этого нет. Тем более на базаре. Тогда Калды говорит, вот заплати ему 100 рублей и никакие доллары, пусть он не думает о них. Почему? Спрашивает продавец. Он говорит, потому что есть условие «Аль-Ма'руф урфан ка-машрут шартан». То есть известный обычай, как будто оговоренное условие. То есть если обычай, что купля-продажа в рублях, то даже если он не сказал рубли, это означает, если он сказал просто 10, это означает, что купля-продажа в рублях. Или, например, если заключили договор купли-продажи автомобиля, написали, автомобиль я продаю там за... Я продаю Мухаммаду автомобиль за 150 тысяч. 150 тысяч, все написали, но не написали расходы по оформлению, на ком лежат. И пошли в ГАИ. И он мне 150 тысяч дал и говорит, давай это расходы сам на себя бери. Ты же продаешь мой автомобиль. Я говорю, подожди, а у нас же принято вообще, что покупатель всегда расходы берет на себя. Когда он на себя оформляет автомобиль, принято, это обычай, что покупатель берет автомобиль. Покупатель оформляет автомобиль, расходы по оформлению он берет на себя. Ты мне ничего в договоре не сказал. Ничего не, мы не обговаривали. Поэтому я ничего не буду платить. Он сказал, нет, давай пойдем тогда. Спросим у знающих людей. Позвонили Алмаз Хазрат, Алмаз Хазрат говорит, есть такое правило, «Аль-Ма'руф урфан ка машрут шартан». То есть, или «Аль-Ада мухаккама». То есть, правило является решающим. Если не противоречит шариату и не противоречит договору, или в договоре не указано иное. То есть в данной ситуации, если есть обычай, что покупатель оплачивает расходы, то, пожалуйста, будь добр, оплати расходы сам. Если же в договоре указано иное, то есть в договоре написано, продавец несет на себя расходы, тогда в этом случае обычай как бы отменяется. Поэтому вот как бы есть такое правило. И последнее правило, которое я среди правил хочу привести, это правило, которое звучит как «Аль-Хараджу бид-даман». Или перевод его «Прибыль в соответствии с риском». Прибыль в соответствии с риском. Основой этого правила являются слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые так и звучат «Аль-Хараджу бид-даман». То есть прибыль в соответствии с риском. Когда сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, это изречение. Случилось так. Один из подвижников купил у другого раба. Купил его, и потом определенное время тот раб был его слугой, служил ему, и через некоторое время он обнаружил в нем какой-то недостаток. Обнаружил недостаток, с которым он не хотел бы покупать. То есть ему нанесен вред. Правильно? Он пришел с этим недостатком к продавцу и сказал, есть недостаток, есть правило, есть правило, которое звучит «Ад-дарар юзаль», то есть вред должен быть устранен. Пожалуйста, устрани вред. Забери его обратно и отдай мне мои деньги, потому что с таким недостатком я его не собирался себе брать. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в этой ситуации подтвердил сторону покупателя. Сказал, да, недостаток есть, верни ему деньги. Тогда продавец ему сказал, о, посланник Аллаха, но все это время он пользовался его услугами. То есть, он, пусть тогда за то, что он пользовался его услугами, мне этот возместит тоже. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил ему, сказал, «Аль-Хараджу бид-даман». То есть, прибыль в соответствии с риском. Что это означает? Он сказал, что раз этот человек на период, когда он пользовался услугами этого раба, извлекал пользу, получается, из него, если в это время этот раб был его собственностью, если бы он умер, то он бы умер бы как его собственность, и никто ему ничего не должен был бы возмещать. Но он бы не смог узнать, что какой-то недостаток. Предположим, он не узнал, что в нем есть какой-то недостаток. То если он умер, то он умер, и никто ему ничего не должен. То есть это его риск был, это его имущество было на этот момент. Поэтому за то, что он ему служил, ты никакое это не можешь получить возмещение. Это же не твое имущество было, у тебя были деньги. Точно так же тогда, ну, Пророк сам это не сказал, но я продолжение просто объясняю и говорю. Точно так же тогда первый человек мог сказать: ну ты же все время это моими деньгами пользовался, тогда давай проценты с этих денег, да, там, не проценты, дай половину прибыли, которую ты извлек из этих денег. Но нет, это неправильно, поэтому аль-хараджу бид-даман, то есть прибыль в соответствии с риском. Поэтому человек не может извлекать прибыль из вещи, по которым он никакого риска не несет. Если он вещь купил, его собственность перешла, он рискует этой вещью, она может сгореть, умереть, все что угодно может быть с ним, на него метеорит может упасть, его могут украсть. Это его риск. Теперь он продает, купил за 10, хочет продать за 15. Вот эту прибыль он получает в соответствии с этим правилом. То есть прибыль в соответствии с риском. Это его риск. Если же он купил, но вещь не забрал у продавца. Пока он вещь у продавца не забрал, он еще не взял у него эту вещь. Эта вещь и с точки зрения шариата, и, скажем, с точки зрения Гражданского кодекса России, эта вещь находится в ответственности продавца. Пока он не забрал у него. То есть, если я купил у кого-либо какую-то вещь, машину, например, договорился с ним, по рукам ударили, деньги ему заплатил, но машину еще не забрал, машина стоит у него во дворе. И тут упало дерево и на автомобиль, и все, автомобиль не подлежит восстановлению. В данной ситуации, это он не должен просто вернуть деньги и все. Потому что это на ответственности продавца еще. Это установление шариата. Так вот, когда эта вещь, я ее не забрал, оно в ответственности продавца, риск несет продавец, я говорю кому-то, там, он ту машину купил у меня, я ее купил за 150, я говорю, купи мне он ту машину за 160. Я ее даже не забрал, она у ответственности продавца. И продаю за 160. В соответствии с этим правилом я не имею права продавать и получать прибыль. Потому что я не несу никакие риски. Это не мое, оно мое имущество формально, но фактически еще не мое, потому что я не забрал его. То есть риск от продавца ко мне еще не перешел. То есть ответственность за эту вещь от продавца ко мне не перешла. Как только я эту вещь заберу к себе, все, продавец, никакие отношения со мной не имеет, риск мой. Я могу, все что угодно может с ним произойти, и это будет мой личный риск. Вот в этом случае я могу продать и получить из него какую-то прибыль. Вот это как бы объяснение этого правила. Иншаллах, этим мы заканчиваем правило и будем уже на дальнейших уроках тоже разъяснение, что такое имущество и виды имущества и дальнейшее это объяснение уже фикха, иншаллах. Аллаху алям, саллаллаху алейхи ва саллям.